Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка, добрый день! Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Добрый день!
Сегодня продолжим отвечать на такие неочевидные, порой даже глупые вопросы, связанные с православием. Ну и так как сегодня эта неделя пропитана ожиданием праздника Дня Победы, 9 мая, конечно же, эту тему мы сегодня и возьмем. И вопросы, которые я сегодня задам, будут касаться именно вот этого праздника. Ну что ж, первый вопрос звучит так. Грех ли выпить 9 мая 50 грамм фронтовых за погибших на фронте?
Ну, вообще говоря, за погибших на фронте гораздо лучше поставить свечку, совершить молитву, а выпить лучше за здоровье. Потому что мы, вообще говоря, не совершаем вот таких языческих тризн, потому что, в общем-то, так уж повелось у нас такое развлечение. Пьем за здоровье, а поминаем, и, кстати, лучше всего, конечно, когда поминают без алкоголя, это не смешивает два состояния человека. Одно – скорбь, но с радостью, что человек предстал уже перед Богом, завершил свои дела на земле. Если покаялся, то и предстоит ему Царство Небесное наследовать. Вот. Если же мы не уверены в его полной, так сказать, полном благополучии духовном, то, конечно, дальше и само собрание посвящается молитве, а молитва не совершается в состоянии такого опьянения, да? Молитва требует трезвления, переводе на наш язык, трезвости. Поэтому такое собрание, которое связано с памятью упокоившихся, оно требует трезвения. И трезвость, естественно. А вот радость о победе и радость пожелания всем живущим, всем дожившим до этого дня, ветеранам и всем, конечно, кто сопричастен этому, родственникам и так далее. Радость всем, пожелание всем, желая здоровья, то оно, в общем-то, всегда сопровождалось и сопровождается, в том числе и подниманием бокалов, рюмок или других сосудов. Где что принято, где-то, может, в Грузии там рог положено поднять. Но в любом случае это вот сопровождается пожеланием здоровья и радости дальнейшей жизни. Оно и соответствует этому радостному состоянию, но этой земной жизни.
Следующий вопрос. Если нет портрета деда или родственника, который воевал, а в шествии бессмертный полк принять участие хочется, можно ли выйти на него с портретом святого?
Вы знаете, мне, к сожалению, не приходилось. У меня внучка брала этот портрет деда, моего тестя, вот, и она шествовала, а у меня в это время службы происходили, поэтому я вот именно с портретом не ходил. Хотя у меня как раз по моей линии отец уже был мобилизован в 48-м году, по возрасту просто в 48-м году. Дед мой по отцовской линии, он умер тогда, когда отец еще был маленький, в общем-то, умер от голода, отдавая свой паёк жене и сыну. Был верующим, кстати, человеком, и вот он поддерживал просто их, а сам от какого-то такого истощения, от слабости, ну и потом от болезни, и достаточно рано умер. Вот. По материнской линии дед был уже, с одной стороны, он был анархистом, и отсидел в тюрьме, ну, там, в лагерях вот в этих, а потом был уже в тылу механиком. Вот, кстати, звали его Степан Михайлович Разин. Ну, а потом еще после войны тоже еще 10 лет отбыл просто по каким-то предлогам, что его это самое на 10 лет еще в лагерь поместили. И он уже явился, когда я уже родился, тогда он только пришел. Так что вот дедам не довелось идти, отцу не довелось, потому что он был молодой, 6 лет потом отслужил в армии, тогда такие сроки были службы в армии. Так что вот получилось так, что из моих родственников непосредственно никого не было участниками фронта. Это вот такие вот дела. А отец, вот он воевал, у нас его портрет обязательно, да, присутствует с нами. Он воевал, причем Днепр они форсировали, по-моему, 10 человек. И села, из которого он был мобилизован, осталось, по-моему, сначала двое, а потом он один. Дожил он уже 16 лет назад, как скончался. Вот. Но потом он еще достаточно долго работал и учил молодежь, там, и как ветеран войны. Он, в общем-то, ходил так вот на собрание молодежи. Да, впрочем, работал в ПТУ. Тогда были ПТУ, там пользовался большим авторитетом. Вот, и внуков, конечно. Внуки строители благодаря ему. Он любил стройку, он любил строить. И дачи там строил, и дом построил в свое время. И внуков приобщал, поэтому они у меня оба строители.
Расскажите немного о том, как, по-вашему, правильно подготовиться к этому дню морально, духовно. Понятно, что многие сначала сходят на службу, потом парад, шествие бессмертного полка. А вот дальше в этот день есть много вариантов. Потому что во многих городах в этот день проходят концерты, разные увеселительные мероприятия, салюты, ну и так далее. Вообще, насколько уместно веселиться в этот день, насколько это оправдано, ведь прежде всего 9 мая – это день памяти и скорби по погибшим.
Нет, во-первых, день 9 мая – это день не только день скорби, но это и день победы, и это день радости. Если мы вспомним, как вот кадры те, которые показывают по окончанию войны, какая была радость от встречи тех, кто демобилизовался, пришел с фронта, и что наконец-то вот не будет этих похоронок, всякой угрозы тем, особенно кто вот на оккупированных территориях был, что они освобождены от этого ужасного нацистского издевательства. Вот, то есть очень много поводов для радости. И народ радуется тому, что он явил единство и одержал победу над злейшим, вообще говоря, если с духовной точки зрения, даже демоническим таким, демонической напастью в лице вот этих самых нацистов. В первую очередь нацистов, ну, в общем-то, мы говорили немецко-фашистские, да, здесь и действительно фашисты итальянские, ну, а в основном, конечно, вся Европа, она была этим охвачена и против нас пошла, как и сейчас собирается снова с силами, чтобы опять Нагдрахостен осуществить привычное для них занятие. Дай Бог нам сейчас такого же единства, и вот здесь радость единение в тех времен, она должна каким-то образом и нас объединить сейчас в противостоянии с грядущим на нас нашествием вот этих тех же практически самых сил, тех же самых нацистских, глобалистских, троцкистских, как угодно их там можно называть, неоконы, глобалисты, либералы там или еще как бы они там себя ни называли, это все та же самая ненависть православной России, православной Руси, и та победа, она была тоже победой православия, потому что на самом деле очень много не сильно афишируемых вещей связано с православием. Мало того, что многие молились просто в это время, что в это время Сталин, во время войны, я имею в виду, в 43-м году, снова разрешил избрать патриарха, открылись храмы, но и сам Жуков по преданию, значит, совершил облеты с иконой Казанской Божьей Матери вокруг столиц наших, Москвы и Петербурга, и так далее, Ленинграда. И там, где они прошли вот этим летным крестным ходом, там остановились враги, дальше не прошли. Вот. И, конечно же, многие воины молились, поэтому победа, на самом деле, она была именно духовной победой. И она была предсказана нашими святыми, и Лаврентием Черниговским, и Серафимом Вырицким, и многими, кто молился за в этот период наиболее такими усердными стояниями, молитвами. Не только в России, кстати, но и митрополит Илья Горливанских. Вот он как раз прислал письмо Сталину с тем, чтобы Москву и Питер не сдавать, совершить вот эти крестные хода, разрешить священство, пользоваться, так сказать, службы, чтобы были, ну и так далее. То есть Сталин, в общем-то, все это выполнил. Поэтому православный мир здесь одержал победу, хотя Россия до сих по промыслу Божьему еще сколько до 90-го года, в общем-то, до 87-го, скажем так, 88-го года, когда когда стали праздновать тысячелетие крещения Руси. В общем, она оставалась еще в плену вот этого господствующего атеизма и такой, в общем-то, атеистической конфессии, как КПСС. Я ее называю тоже конфессией, потому что там было и свое вероучение небытие Бога, и своя иерархическая структура, конечно, статус в государстве, который делал ее доминирующей конфессией, не признающей, в общем-то, все остальные, не разрешающей, так сказать, свободы совести. Вот. Таким вот образом, конечно, этот великий праздник, он должен сопровождаться, с одной стороны, как это всегда бывает, это той скорбью, воспоминанием о погибших, о чем мы, конечно же, во всех храмах совершается молитва, панихида, поминание усопших, вот, и не только на фронте погибших, но и в тылу, и от голода, и от болезней. То есть вообще вот война не бывает только, понимаете, вот только одни сражения, и больше никаких бед нету. Она сопровождается и голодом, и болезнями, вот, и какими-то нестроениями. Так что это вот вспоминание всех. А потом уже, и дань празднику. Дань празднику, дань победе. Поэтому хочется вот так тоже всем пожелать этого чувства единения и поздравления с праздником Победы.
Да, и вот, кстати, последний вопрос, который сегодня предлагаю обсудить, он о том, вот победа жизни над смертью в окопах и победа жизни над смертью на Голгофе. Это одна и та же победа или нет?
Конечно же. Победа, которая была жизни над смертью на Голгофе, это победа всего человечества. Всего человечества, потому что Христос соединил человечество и божество и вознес его на небо. Человечество вознесено на небо по природе своей. А дальше остается только выбор каждого конкретного человека как личности, либо принять эту победу и быть соучастником этой победы, либо ее отвергнуть. Вот. Победа в войне в данном случае – это победа иного рода. Здесь, конечно же, очень многие воины или в тылу трудящиеся, они сопричастники той победы, если они, конечно, покаялись, молились, поминали Бога, вот, просили помощи и, в общем-то, осознавали то, что данная напасть попущена Богом именно за отступление нашего народа от Бога, от Его божественного покрова, от силы, вот, благодати. И мы отступили в 1917 году. Мы решили построить свой рай на земле в виде коммунизма. А в результате получили духовное ослабление. И только милость Божья была все-таки в том, чтобы нам укрепиться, ну, в том числе и через Сталина, не в плане его там какого-то прославления говорю, а в плане того, что это действительно гениальный государственный деятель, который сделал все для того, чтобы страна подготовилась должным образом к будущей войне. И милость Божья была в том, чтобы нам в этой войне еще и победить. Не просто, так сказать, оказать должное сопротивление, но и победить. И приготовить следующее поколение, вот когда пришло время празднования тысячелетия крещения Руси, то оказалось, что к этому времени уже народ был готов пройти вот это как бы второе крещение, потому что очень многие просто стремительным образом стали креститься, по 300-500 человек в день крестилось в отдельных храмах, где-то было по 20-30, где-то, ну, в общем, это было всенародное практически такое массовое крещение. Не все, конечно, как и всегда было и в те времена, в времена князя Владимира, вот, но все-таки массовое крещение состоялось. И теперь мы имеем возможность уже под покровом Пресвятой Богородицы и, по милости Божьей, приготовиться и дальше для себя и для наших будущих поколений, приготовить возможность спасения здесь, в земной жизни. История еще не заканчивается. Вот продление истории, оно обусловлено было той победой, которую наш народ одержал вместе там уже с другими присоединившимися народами над этой демонической нечистью. Вот. Но она, естественно, никуда не исчезла. Она забилась в свои подвалы, вот, в разные места темные, с тем, чтобы снова выползти. Но история не заканчивается, она продолжается. Есть и сейчас воюющие люди, которые искренне верят в Бога, просят Его в помощи. Господь дает нам и здесь победы на фронте. И многие, кто погибает, наследуют Царство Небесное. Вот поэтому и мы желаем им тоже Царство Небесное. Ну, кто еще недостаточно покаялся или еще, мы о них молимся тоже. Надеемся, что Господь видит то их самоотверженность ради спасения, в общем-то, православного Отечества. Он и их милует, и дает им возможность быть соучастниками своей победы над смертью. Вот. И тогда, конечно, каждый человек вот здесь выбирает быть соучастником этой победы, которую дал, который, ну, можно сказать, которая была Христом одержана, которая была именно Христом одержана, это победа жизни над смертью. И мы можем быть ее соучастниками, в том числе и те воины, которые сражаются за православное наше Отечество.
Ну и поделитесь вашими планами на 9 мая. Ну, конечно же, да, кроме служб. Чем еще вы планируете заняться? Как хотите провести этот день?
Ну, я собираюсь, в общем-то, в этот день, конечно, это совершение службы, и это участие в том числе и в тех мероприятиях, которые организовываются у нас в городе, в Рязани. У нас достаточно много мероприятий, и концерты, и вот этот будет как трапеза, да, организованная, вот каша там с тушенкой и прочие такие вещи, которые нам тоже, нас как бы приобщают к тем временам, когда вот это было, так вот были воины, так питались воины. И мы тоже, как воины Христовы, как воины нашего Отечества, тоже в этом всем будем участвовать. Ну и, конечно, я вот, правда, не знаю, получится ли у меня сейчас уже не то состояние, к сожалению, моего двигательного аппарата, чтобы совершить это шествие, поэтому у меня уже с этим достаточно трудности, а вот мероприятие я посещу.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!